уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни», к нам пришел Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». А смотреть можно в... Где можно смотреть? В телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте, пожалуйста. Говорить будем сегодня не про нефть, и про газ, и про какую-то газ сделку с Ираном, эпохальную тоже. Ну и, конечно, давайте начнем с эпохального все-таки взрыва на газопроводе «Северный поток-1», «Северный поток-2», потому что сегодня торжественно сообщили, что давление упало, то есть все, пульс не прощупывается никакой, а, в общем, труба полностью остановила прокачку, и никакого газа нету. А, с вашей точки зрения все-таки, Игорь, что дальше? Какое влияние это оказывает на рынок? А во-вторых, мы же понимаем, что там вроде бы какие-то страховые выплаты должны быть, ну, что-то такое, или все?
Тоже ну, улетело, тут, запузырилось. Если мы говорим про страховые выплаты, с одной стороны, обе трубы застрахованы, и все, что взорвалось, все было застраховано. То есть две нитки Северного потока 1, одна нитка Северного потока 2. Но с другой стороны, есть вопрос. Сами компании европейские, у них, во-первых, велик соблазн сказать, что, знаете, это вообще-то вы под санкциями там, поэтому мы в адрес компании, которая находится под санкциями, например, Nord Stream IG2, она находится под американскими санкциями, который второй Северный поток владеет там, мы не можем вам перечислить эти деньги. А с другой стороны, я думаю, что в любом случае они будут затягивать процесс выплаты и будут говорить, а давайте сначала расследование завершится, и вот по результатам расследования нам скажут, попадает это под страховую случай или нет. Вот, будем мы выплачивать деньги или нет. Потому что мало ли чего там. У нас с вами договор есть, там прописан перечень аварий, причин аварии, в общем-то, когда мы выплачиваем. А тут непонятно. Поэтому давайте дождемся результатов расследования. И тут уже начинается вопрос. А расследование сколько будет длиться и кто будет в нем участвовать? А судя по тому, что происходило на заседании ООН сейчас, когда обсуждался вопрос взрыва Северного потока, Россия созвала заседание ООН. Там, во-первых, попытались они перекинуть совершенно другие темы, опять украинскую историю и так далее. Но вот когда там выступал представитель «Газпрома» Куприянов, он пытался что-то объяснить, какие-то доводы компании довести, и представитель Франции, который председательствовал, сказал, нет, вам вообще слова не давали, вы там сказали сначала что-то, а потом как бы возразить на какие-то поступившие аргументы, вы не можете, до свидания, и выключил просто представителя «Газпрома». Судя по такой реакции, то нас и до расследования не допустят. Уже сейчас звучат предложения, давайте пустим только Данию, Швецию и Германию. Данию, Швецию, потому что в датской акватории первый Северный поток-2 взорвался, а в шведской Северный поток-1.
А Германия, ну, потому что труба к ним вела.
Да, потому что вела. А то, что она идет из России, то, что вообще-то это наша собственность, это собственность «Газпрома», они как-то не учитывают и вообще про Россию ничего не говорят.
И будут говорить, кто же это сделал? Будут ходить вокруг и говорить, кто же это сделал на самом деле?
Они, кстати, первая реакция абсолютно такая же была, что ну, знаете, кто-то действительно, наверное, взорвал там. Первая вообще реакция была, а наверняка это Россия, потому что она во всем виновата, и «Газпром» наверняка дал повышенное давление, и вот труба взорвалась из-за давления. Это очень популярная версия, которая постоянно высказывается, но тогда, во-первых, немцы бы засекли повышение давления, а во-вторых, трубы взорвались бы не так ровненько вокруг одного острова Борнхольм, тем более «Северный поток-1» взорвался вот обе нитки прямо в одном и том же месте.
А само место вас, вот, это, скажем так, это символично, это заставляет задуматься, почему именно там?
Ну, действительно, это, во-первых, далеко довольно от российского берега, во-вторых, все вокруг острова, а там глубины становятся чуть меньше, чем на остальной части Северного потока. В этом плане как бы тоже добраться до них получается проще.
Опустить ну, и что-нибудь, какую-то
бомбочку. Явно, что действительно там вот поступают данные о том, что судовые трекеры отслеживают какое-то странное движение судов, авиатрекеры, там вроде как вертолеты какие-то летали американские.
Дроны какие-то якобы испытывали
дроны и так далее. То есть, действительно, много вопросов возникает, а что это? такое. И мы видим действительно, что объяснений никаких нам не дают. Те же самые европейские политики, хорошо, хоть они хотя бы на первом этапе постеснялись Россию обвинять. Они говорили, ну да, действительно что-то взорвалось, потому что и сейсмические станции зафиксировали это. Но кто взорвался, не знаем. Ну,
тем что-то более бывает меня такое, поразило, видимо, на да? самом деле, Игорь, вот сколько мы с вами говорим, еще когда только строили этот Северный поток-2, и какая истерия была, и вот этот трубоукладчик нельзя, это тоже нельзя, и все вот дергали постоянно. А какая истерика была с этой несчастной турбиной, в глубины которой Шольц вглядывался, это все, это там Путин, он, значит, этими турбинами будет нам грозить, и ужас и кошмар, хотя это был обычный ремонт абсолютно. Стоило не просто выйти из строя, а взорваться обеим трубам, и произошла какая-то тишина. Может быть, для них это тоже было неожиданностью, как вы считаете?
Ну, я думаю, что для немцев, скорее всего, да. Даже если их предупредили да? заранее, вот как тоже там СМИ писали, я думаю, для немцев это шок, что настолько их интересы ни во что не ставятся теперь, что их просто могут проинформировать как бы постфактум, что вот, извините, трубы взорвались. Потому что, действительно, это большой удар по Германии. И вот когда выясняют, а кто заинтересован, по крайней мере, в этих взрывах, этих терактах, то вот как раз обвиняют Россию, но здесь сложно найти какой-то аргумент. Они иногда говорят, противники вот России и «Газпрома» там заявляют, это для того, чтобы «Газпром» не платил неустойку за невыполнение контрактов на поставку газа. Ну вот, что типа теперь он доказывает, что это, смотрите, форс-мажор, поэтому я не могу поставлять, поэтому штраф мне выкатывать не надо. Но «Газпром» стал сокращать объемы поставки из вот этой истории с турбинами, когда он одну, вторую, третью постепенно вводил в эксплуатации с июня фактически этого года. Поэтому если к нему есть какие-то претензии, и они не верят, что это форс-мажор там и не зависящие от него обстоятельства, то они в любом случае ему выкатят штрафы. Поэтому какой смысл нам было тогда туда взрывать, а не сейчас,
да
в сентябре?
Даже, нет, во-первых, это странно выглядит просто, сколько здесь задавали вопросов нашим министерствам, которые настаивают на том, чтобы прокачка сохранялась, несмотря на то, какое фактически там противостояние с Западом ведется, а у нас объясняли, что нам деньги нужны и прочее. Это нелогично. Ну и, конечно, ты строишь трубу, чтобы потом ее взорвать. Но это, ну...
Да, да, кстати, там высказывали мнение о том, что это еще до того, как построили, несколько лет назад заложили взрывчатку.
То есть, с таймером?
Северный поток-2 только в 2021 году достроили, а они говорят, что нет, это, значит, взрывчатку еще много лет назад заложили. Или потом там были тоже версии, а это там штормом прислало какую-то мину Второй мировой. Но так аккуратненько, два, там, три нитки газопроводов двух за сутки не взрываются из-за какого-то шторма. Поэтому, конечно, эти версии абсурдны. Нужно рассматривать как прямую диверсию или там теракт. И в этом плане действительно смотреть, кому выгодно. И немцам, я, кстати, тоже думаю, что абсолютно невыгодно, в общем-то, взрывать было. Вот не работает и не работает, да. Но они всегда предполагали, что если вот будет какой-то коллапс, в общем-то, энергетический кризис, и вот действительно будут замерзать по каким-то причинам, всегда можно пойти с Россией и все-таки договориться. И я думаю, что вот это некое такое на подсознательном уровне мысль или о том, что всегда можно пойти с Россией договориться, вот это и стало во многом, может быть, причиной взрывов на газопроводе, потому что теперь американцы говорят, нет-нет-нет, вот даже не думайте об этом, никогда вы с Россией больше не договоритесь, нормально торговать не будете, даже пусть вас это не смущает, эти трубы, сейчас мы их уничтожим, они вас не будут смущать, и вы, пожалуйста, на полную катушку вводите санкции, никак там не предполагайте, а что скажет Россия, и как мы будем взаимодействовать, никак не скажет, не будете взаимодействовать, мы сейчас вам обрубим все концы, сожжем все мосты. Вот, поэтому вот это как бы для Германии, конечно, большой удар, потому что теперь страховки на случай жесткой какой-то зимы у них нет.
Но другое дело, что какое влияние сейчас полная остановка северных потоков оказывает на рынок. Многие сначала видели некую прямую корреляцию и, соответственно, все это сопоставляли с интересами Соединенных Штатов, которые хотят увеличить, значит, объемы СПГ поставляемых, и вот не будет трубопроводного газа, будут СПГ, значит, торговать. Но другое дело, оказалось не все так просто с сжиженным природным газом, потому что там терминалов нет, газовозов тоже не хватает, плюс процесс сжижения тоже, это все сложно, и в Штатах, насколько я понимаю, такого большого количества терминалов нету, хотя при Трампе собирались там 11 штук, по-моему, строить. И в итоге, как показала практика, пока на рынке это никак не отразилось.
Ну, действительно, сразу после взрывов были небольшой скачок цен на бирже именно, но это нормально, это биржевая торговля, и бумажная, там такая психологическая реакция. Но потом быстро все откатилось, опять вот в район там 1800 долларов за 1000 кубов, и вообще сентябрь-октябрь, такой период успокоения, потому что жары уже нет, нет, отопительного сезона еще нет, дождик пошел, там гидро заработало, атомные станции стали охлаждаться, все более-менее ничего так. Еще и достигли целевого показателя заполненности ПХГ. Но тут важно понимать, что и Северный поток-1, и Северный поток-2 на момент взрывов не работали. Северный поток-2 они так и не дали ввести в эксплуатацию, а Северный поток-1 был остановлен в начале сентября, потому что последняя турбина, которая там работала и создавала давление, выработала свой ресурс, нуждается в ремонте, и, соответственно, Ростехнадзор запретил «Газпрому» ее эксплуатировать. Все, как бы газопроводы остановились. Поэтому после взрывов ежесуточные объемы поставок из России в Европу не изменились. Они идут только через Украину, там примерно на 40% используется от контрактных объемов труба, и, соответственно, турецкий поток. Вот. Поэтому получается, что ежесуточно ничего не поменялось, но стратегически, конечно, для Европы вот этот теракт создает гораздо большие проблемы. То есть вот действительно они и так покупают по максимуму вот сколько возможно СПГ из Норвегии, из Алжира, из Азербайджана, газ приходит по максимуму. Вот все, что возможно, они все скупают, и в том числе из Соединенных Штатов. Поэтому, когда мы говорим, что США это выгодно, это, во-первых, в ценах, которые будут зимой отразиться, выше, а во-вторых, по сути, они говорят, вот идите и подписывайте долгосрочные контракты с нашими новыми заводами, которые будут вводиться в эксплуатацию там, с 25 по 30 год примерно, новая волна ввода в строй будет. Потому что американские многие проекты, они тоже заявлены, например, они проработаны.
И они ищут инвестиции.
Да, они ищут клиентов, которые купили бы, у них подписали долгосрочное соглашение, чтобы принять окончательное инвестиционное решение.
Да, но тогда получается странно. То есть здесь и сейчас, условно, если американцы заинтересованы, мы не знаем, кто взорвал, да, безусловно, но американцы заинтересованы, давайте так. Здесь и сейчас вроде бы работает, но трубопроводный газ – это здесь и сейчас, а сжиженный природный газ – это когда-нибудь тогда, минимум через 5 лет. И, соответственно, как тут правильно, значит, писали, не так давно, значит, на днях два покупателя, это трейдер Витол и Шелл, разорвали контракты на покупку СПГ с будущего только американского завода по сжижению Driftwood LNG, и событие это отодвинуло вновь принятие инвест-решения. То есть здесь и сейчас да, но как бы вот это вот понуждение к использованию американского не трубопроводного, а сжиженного природного газа, но это же как бы опять телега впереди лошади.
Ну, сейчас просто никто не понимает, что будет дальше происходить на рынке, да, потому что сверхвысокие цены, они, например, убивают спрос. И те же самые трейдеры, они тоже не совсем ясно для них, а какой будет спрос в той же самой Европе, там, когда будет вводиться в эксплуатацию эти заводы. Вот эта новая волна с 25 по 30 год. Вот что будет с рынком? Будут ли высокие цены, потому что будет сохраняться дефицит? Но дефицит сохраняется, потому что еще потребление есть. А если все пойдет так и дальше, как сейчас, в Европе сокращается объем потребления очень стремительными темпами, именно в промышленном секторе. Там Volkswagen заявляет, что сейчас заводы все перевезет в США. Так, может быть, нет смысла подписывать долгосрочные контракты, кому ты потом продашь? То есть вот это вся неопределенность, а что будет с рынком, и будет ли спрос, и какие будут цены, она и толкает на отказ от долгосрочных контрактов. Во многом США и пытается это исправить, и заставляет европейцев. Хотите, идите, потому что вот, пожалуйста, там Шольц ездил на Ближний Восток, в Катар и так далее.
Катарцы сказали, нам на 30 лет по фиксированной цене,
да,
пожалуйста,
да, контракт. Потому что они же тоже не глупые люди. Когда европейцы там десятилетиями рассказывали, что у нас энергопереход, мы откажемся от любых ископаемых источников энергии, у них официальные программы есть, что Green Deal, зеленая сделка, там, 2050 года полная декарбонизация. Но по ней же идет речь о том, что к 30-35 году они полностью откажутся от импорта газа вообще. И, конечно, если, соответственно, Катар там пообещает газ, то ему же надо тоже вложить деньги в разработку месторождения, в строительство СПГ-завода.
А тут трубы взрывают за ненадобностью.
Да, а тут речь
принуждение.
Идет... А тут твой как бы клиент потенциальный, который просит тебе дать много газа, он при этом, в общем-то, со своим избирателем там отворачивается и говорит, ничего-ничего, сейчас мы к 40-му году вообще от всего откажемся, а когда они будут отказываться, значит, спрос упадет, и, соответственно, цены будут низкие. Поэтому любому инвестору, вот они ездили в Азербайджан, в, вот, соответственно, Катар, там, Объединенные Арабские Эмираты, по северу Африки целое турне было, с Нигерией переговоры ведут. Все говорят одно и то же. Вы нам дайте гарантии, что мы вернем инвестиции, потому что нам надо много вкладывать в развитие месторождений и строительство инфраструктуры.
И самое главное, кто 150 кубов даст, миллиардов? Вот,
ну,
в чем
вот,
дело. Вот
да.
Если с миру по нитке собрать отовсюду Катар, Азербайджан, а вот этот норвежско-польская труба сейчас, которую торжественно открыли в день, когда взорвали Северный поток, опять же, все совпадения случайны, там всего лишь 10 миллиардов кубов. То есть насколько может как раз снизиться объем европейской промышленности в зависимости от того, сколько они газа будут потреблять, потому что им нужно было 150 миллиардов для того, чтобы вся европейская промышленность работала, а не просто отапливать свои дома.
Нет, они, конечно, гораздо больше даже потребляют и даже импортируют. Это они от нас только 150 миллиардов кубов было. Часть, конечно, этого газа они заместили тем же самым СПГ, но за счет чего? За счет того, что у них цены самые высокие в мире. И, соответственно, поэтому к ним приходит сейчас СПГ, и фактически все и так работает на максимум. И производители экспортируют, вывозят, в общем-то, максимальные объемы, которые могут. И Европа, в общем-то, импортирует тоже фактически на максимуме. Каждый приемный СПГ-терминал работает. То есть вот больше ничего они как бы получить не могут. И этого не хватает, и это порождает высокие цены. Вот почему у них летом там было по 3000 долларов за 1000 кубов. Потому что дефицит тотальный был. И постепенно-постепенно предприятия закрываются. Вот. А вот цены тоже сейчас снизились, в том числе потому, что именно в промышленном секторе потребление газа сократилось примерно на 30%. Вот, по-моему, этот данный там с первого, ну, с... По итогам 8 месяцев, вот по итогам августа, было, что на 30% примерно в промышленном секторе потребление газа сохраняется. Да, это и просто закрытие предприятий, и переход обратно на уголь, но вот, конечно, это большая проблема для европейцев. А что будет дальше, как бы, если такие дорогие, такие высокие цены будут?
Притом, насколько я понимаю, даже уже европейцы между собой, им сложно договориться с тем, сколько кому этого газа давать, потому что, если я не ошибаюсь, там Великобритания пыталась каким-то образом договориться с Норвегией, но норвежцы в отказ пошли. То есть, а у нас физически столько нету.
Кстати, очень красноречивый пример, который вы упоминали скорее, Baltic Pipe, вот эта труба из Норвегии в Польшу. Ведь эта труба берет свое начало не в Норвегии, в реальности, не на месторождении, она берет свое начало в середине другого газопровода, в газопроводе Европайп-2.
Врезка, который... что ли?
Да, это просто врезка, ответвление от газопровода, который уже давно работает, и он идет из норвежских как раз месторождений в Германию. И в этом плане просто это конкуренция и так за заполненную трубу. Труба была на полную мощность заполнена, в нее сделали врезку, и теперь поляки говорят, а дайте-ка нам теперь, не немцам, а нам, вот в бок как бы откачивайте газ. И для них тоже большая проблема, потому что они от российского газа отказались, они импортировали около 10 миллиардов кубов в год. Как раз мощность вот Baltic Pipe, да, но они пока что нашли, чем его заполнить только на 2,4. И тоже, кстати, действительно поразительная история, когда они открывают газопровод, и в этот же день взрываются российские газопроводы. При том, что самое смешное, что в чем смысл открытия газопровода было, когда ничего не произошло? То есть они нажали торжественную кнопку, и ничего не произошло. А газ в реальности, вот первые молекулы, можно сказать, пошли по Baltic Pipe 1 октября. За почему вы тогда устраивали? Почему не 1 октября это было тогда устроить? Почему именно та дата была выбрана?
Символизм.
Ведь даже молекулы газа не пошли. И в итоге все равно он недозагружен, и контрактов на его загрузку нет. И если как бы больше, получается, найдет, чем загрузить свой Baltic Pipe, значит, она лишит этого же объема немцев.
Вот в чем дело, получается. Да, тут Рафаэль, правда, пытается поправить. Baltic Pipe 24 миллиарда, а не 10. А 62 миллиона в сутки за год, действительно, это 22, там, 23 практически. Но до 10 миллиардов в год это сейчас. Вот в чем дело, понимаете? А будут ли увеличены какие-то объемы, об этом непонятно.
Это... Нет, ну можно зайти на сайт и посмотреть,
да,
там
было
так написано,
10.
Что 10 миллиардов кубов в год,
это пока
а
2,4
это вот нынешний контракт, который есть.
Вот. Теоретически, возможно ли уничтожение ПХГ каким-либо видом оружия, стратегический инвестор спрашивает.
Ну, это не ко мне вопрос, это каким-то военным, можно, наверное, да. Все можно сделать, как мы видим, но вопрос, да, где, чего, зачем.
Теперь
это
другой
делать?
Момент возникает, смотрите, Игорь, по поводу газопровода. Вот, значит, сегодня окончательно этот газ вытек. Вот, и возникает вопрос, какие издержки теперь понесли мы, ведь если... учитывать, что, по сути, прокачки никакой не было. Но, я так понимаю, мы уже посчитали уже сопутствующие потери именно от невозможности эксплуатации непонятно какое время.
Ну, здесь сложно, наверное, все досконально подсчитать. С одной стороны, вот тот газ, который выходил из трех ниток газопровода, «Газпром» сообщил, что примерно 800 миллионов кубов. То есть, по современным рыночным ценам, такой газ можно было бы, если продали бы, там, по 2000 долларов за 2000, за 1000 кубов, то там, ну, около, чуть меньше 2 миллиардов получилось бы долларов. Вот суммарно вышло в воздух. Угу. Конечно, себестоимость этого газа гораздо меньше была для нас, но, тем не менее, если бы продали, получили бы много. Второй вопрос, сколько будет стоить ремонтные работы, и здесь тоже
кто
ничего определенного.
Кто будет, главное, оплачивать, да, кто будет ремонтировать.
Никто сказать не может. потому что надо сначала добраться, посмотреть, что там, условно говоря, там вот трубу разорвало на две части, или там просто дыра, но труба целая осталась. В любом случае, ее надо поднимать, отрезать поврежденный участок, заваривать, соответственно, приваривать секцию и обратно на дно класть. Когда нам дадут это сделать, и дадут ли вообще, тоже большой вопрос. Там, те же самые датчане, они были известны тем, что когда еще строился «Северный поток-2», они дольше всего тянули резину, не давали ни отказ в работах, ни соглашения. И только когда им судом уже пригрозили, они, в общем-то, дали разрешение на строительство. Вот. Что будет сейчас, не ясно. Чем дольше он лежит, тем явно больше коррозия там будет, потому что что значит, что там вышел газ? Значит, что туда вода теперь заливается, потому что раньше как вот хлестал газ и не давал туда воде залиться. Теперь, в общем-то, там вода морская, и явно газопровод на это не рассчитан. Поэтому мы заинтересованы, если мы решаем его починить, сделать как можно быстрее. Вот. Но сколько по деньгам это будет, абсолютно никто сейчас сказать, наверное, не может. Вот единственное, что только «Газпром» буквально сегодня подтвердил, что четвертая нитка, ну вот вторая нитка «Северного потока-2», она целая, по крайней мере, он видит, что из нее не выходит газ, потому что давление держится. Но опять же, никто не даст ее даже сейчас запустить, если бы хотели, потому что надо теперь обследовать, насколько она целостно там повреждена или нет, и так далее. Но опять же, вот по деньгам, сколько это будет восстановить, непонятно. Но если это будет сверхдорого, выяснится, что это сверхдорого, то тоже надо рассчитывать.
Целесообразность.
А мы вот сейчас его, допустим, починим, обратно приведем в рабочее состояние.
А потом опять кто-нибудь взорвет.
Он будет работать, да, или нет? То есть они будут покупать в него газ, он будет востребован, мы вернем свои инвестиции. Я думаю, что, конечно, Россия исходит из того, что мы хотим его починить. Но вот насколько действительно он будет востребован, особенно там «Северный поток-2», тут тоже большой вопрос.
Вопрос тогда, хорошо, газа у нас много, больше всех в мире. И возникает вопрос, куда его перенаправлять, и самое главное, как быстро это можно сделать. Это же тоже можно укладывать в дискуссию о будущем американского СПГ, потому что вот они, условно, у них шаг по строительству завода 5-10 лет, да, инвестиционно, а окупаемость там еще выше. Но ведь за это же время и трубы можно на восток протянуть.
Ну, да, для нас, мы все говорили, когда только начались вот эти истории с там, заявлениями об отказе российского газа, что через 2-3-4 года мы полностью откажемся от российского газа, вот это время нам тоже нужно для того, чтобы создать какую-то альтернативу в плане других рынков сбыта. Самым проработанным проектом, вот куда развернуть именно западно-сибирские месторождения, с которого газ шел в Европу, это, конечно, «Силы Сибири-2», но тут... Китай тоже занимает довольно прагматичную позицию. Они считают, что тем хуже у России будет на западном направлении, тем более сговорчивее будет «Газпром» в плане условий контракта. И они, конечно, сидят и ждут, как вот в басне, пока, значит, труп врага проплывет, то есть пока приплывет «Газпром» с желанием, в общем-то, продать за 3 копейки. Примерно такая стратегия у Китая. Он ничего не говорит, говорит, да-да-да, мы заинтересованы, давайте общаться, но пока мы вот с вами торгуемся.
И в любом случае, да. Что «Северный поток» завалили, как вы думаете?
Ну, я думаю, что это косвенные, как бы, им, конечно, все равно, тем не менее, в общем-то, да, они заинтересованы в том, чтобы у России вообще не было выбора, куда продавать, чтобы она пришла, как бы, с распротертыми объятиями и продала все за 3 копейки. Наша задача, конечно, Китаю тоже сейчас показать. Ребята, вот нас тут жмут, но вы-то следующие, вас же тоже там санкции против вас и так вводят, вы стоите во всех официальных документах США, как тоже угроза, как некий вызов, челленджер для США, поэтому вас точно так же будут давить. И у нас взрывают инфраструктуру. А кто сказал, что до вас танкеры дойдут, газовозы? Вот и как раз-таки наш вариант. Это один из самых безопасных, фактически.
Труба, да?
Самый безопасный. Пожалуйста, мы вам предлагаем. Хотите напрямую построим, там, через западную границу, через восточную. Давайте более оптимальный маршрут через Монголию. Вот он проработан. Все, что идет с севера, гораздо безопаснее для вас, чем все, что идет с юга. Потому что оптимально там вот есть Армузский пролив. Если мы говорим про ближневосточные поставки из Катара, там есть как раз Армузский пролив, а в Азии уже есть Малакский пролив. Вот там все, пожалуйста, американцы постоянно проводят какие-то учения там по борьбе с пиратами якобы и так далее, и так далее.
Какое-нибудь там еще судно какое-нибудь застрянет.
Застрянет, да, или еще что-нибудь произойдет, или просто запретят, в общем-то, страховку судов, которые идут к вам в Китай. Давайте строить трубу. Вот, соответственно, и даже с экономической точки зрения. В Европе сейчас самые высокие цены на газ, поэтому весь СПГ уходит туда. И если сейчас Китай захочет купить себе какую-то более-менее значимую партию СПГ, ему тоже придется платить такие же высокие цены, чтобы переманить к себе экономически этот СПГ. Хотите дешевле? Давайте договариваться по нормальным ценам. Мы готовы подписывать там с нефтяной привязкой контракты к стоимости нефти. Пожалуйста, давайте обсуждать. Нет, пока Китай занимает такую выжидательную позицию.
С нами Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Давайте новости послушаем, потом как раз и про нефть поговорим, там, потому что ОПЕК Плюс придумала очень интересный ход.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем по поводу газа. Игорь, чтобы завершить эту тему, два вопроса остаются. Это потолок цен и перспективы некой газовой сделки с Ираном. Это про что?
Ну, потолок цены – это, наверное, такое развитие истории с потолком цен на нефть. Это мы отдельно поговорим, но... Да. Здесь, конечно, она пугает даже самих европейцев. И особенно та скорость, с которой они пришли к обсуждению. Изначально там Урсула фон дер Ляйен просто сказала, а не подумать ли нам, дорогие товарищи европейцы, о потолке цен на российский газ. Вот. И быстро-быстро-быстро это уже вышло на министерский уровень, они начали обсуждать. Но явно история быстро тоже, опять же, начала буксовать, потому что все поняли. Там история зашла на то, что а давайте чего мы как бы только на российский газ? Ведь из России сейчас мало приходит газа. Чтобы поменять ситуацию на рынке, а они начали именно так это воспринимать, не как санкции против России, а как инструмент, которым можно понизить цены на энергию в принципе в Евросоюзе. А чем мы как бы много платим? Давайте всем скажем, что будем платить мало, и все, и будем платить
все,
мало.
А все, главное, подчиняться.
Да,
и скажут, да, бери бесплатно, я еще доплачу.
Вот-вот, и они начали это вот так воспринимать, как просто некую реформу энергетики своей и возможность снизить цены. И так размечтались, можно сказать, что сами испугались этого, потому что им тоже явно и «Газпром» начал намекать открытым текстом, и остальные тоже, что это просто будет восприниматься как нарушение контрактных обязательств. В контракте прописана формула ценообразования, вот что у тебя на следующий месяц, откуда берется цена, или там на квартал, неважно. И сами европейцы фактически там десятилетиями, последние лет там 15 точно, настаивали, чтобы
на формула
была привязка к стоимости на спотовом рынке, а не к стоимости нефти, например. И у «Газпрома» все контракты абсолютно со странами Евросоюза переписаны привязка к стоимости споту в рынке, они всегда говорили, там справедливая цена.
А теперь говорят, что-то 3000 многовато.
Да, да, теперь справедливая цена не такая справедливая, видимо, им кажется, и они говорят, что типа, нет, давайте мы вам будем платить там, не знаю, $400-500, и просто «Газпром» и любая другая компания будет трактовать это как невыплату за поставки.
Но вот Рафаэль говорит, Германия стабилизирует цены на газ, 200 миллиардов евро, этого вполне хватит. А когда они кончатся? И
ну
газ
да,
кончится.
Вот видите, в какими категориями мы, собственно, 200 миллиардов, легко, нормально, все.
Не, ну, условно, если партия прикажет, комсомол напечатает, наверное, так, но просто проблема в том, что невозможно монетарно стабилизировать то, что ограничено, в ограниченном количестве.
Ну да, не проводя при этом реформ никаких, в общем-то, в самой энергетике, просто залить все деньгами, это, конечно, глупо. И британцы, кстати, идут по этому пути, у них уже обрушились там многие финансовые инструменты, просто напечатать денег
и все залить. Там еще банки банкротятся.
Да, и банки. И они, потому что правительство говорят, государственные банки должны спасать там ряд компаний и так далее, так далее. Любое вот такое вмешательство в экономику, оно вызывает как минимум инфляцию. В Европе она рекордная за последние множество лет. Поэтому ничем хорошим это не закончится. Говорят, что по подсчетам там вроде как чуть ли не $800 миллиардов уже потрачено странами Евросоюза просто на то, чтобы сдержать рост цен. То есть не отменить
это еще
всего.
Зимы нет.
Да, это еще нет зимы, действительно. И что, как европейцы будут проходить отопительный сезон, сказать сложно. То есть они его пройдут, безусловно, в том плане, что люди не будут там замороженные стоять на улицах, нет. Но то, что это будет огромный удар по экономике и по промышленности, главное, вот это, да, это будет действительно такая трагичная, наверное, ситуация.
То есть, так как газ в хранилищах имеет ограниченный объем, хранилище имеет ограниченный объем, понятно, что основные, наверное, ресурсы будут направлены на поддержание просто ну, нормальных температур там, в соцучреждениях, в квартирах и так далее. И плюс, ведь хранилище закачивают обычно не для того, чтобы оттуда убрать, потом снова закачать, как в стакан воды. Это же, ну, немножечко более сложная технологическая история. А сейчас получается, что газ есть только в хранилищах.
Ну, нет, есть поставки внешние, все-таки сохраняются.
Есть.
Вопрос, что все меняется.
По объемам,
и
да.
Раньше Россия была крупнейшим поставщиком, а теперь она второй, можно сказать, снизу. Вот Азербайджан только разве что меньше поставляет ежесуточно.
Угу.
Вот, а так мы довольно мало поставляем. И я думаю, что к концу года мы вообще можем поставлять еще меньше за счет того, что закроется украинский транзит. А Украина же вот так предъявляет претензии «Газпрому» и говорит, что вы не доплачиваете за транзит. А «Газпром» ему отвечает, что «а вы нарушаете контракт, не позволяете мне по тем газопроводам качать, которые я хочу». Поэтому я плачу не там с условием качай или плати, так называемое, когда ты,
да.
Если прокачал 109 миллионов кубов, заплатил, а если не прокачал, все равно заплатил. «Газпром» говорит, нет, я только за фактически прокачанный объем буду платить, а оператор газотранспортной системы Украины говорит, это нарушение контракта, и дело идет все к остановке транзита через Украину, поэтому европейцы еще меньше будут российского газа получать, поэтому да, здесь хранилище это важный фактор, но угу. Даже заполненные там, не знаю, на 100%, они все равно не гарантируют европейцам пройти нормальный отопительный сезон без отключения кого-то из потребителей, ну, промышленных потребителей. То есть вполне возможно, что где-то с января мы увидим картину, когда будут говорить, что вот этому предприятию либо мы как-то дозированно даем электроэнергию, отопление, чтобы сэкономить для населения социальных учреждений.
А что это за газовая сделка с Ираном? Это альтернатива какая-то или почему ее эпохальной называют?
Ну, здесь разговоры идут о том, что мы вроде как с Ираном что-то будем подписывать, но мне кажется, здесь больше такого некого политического пиара, можно сказать, что мы создаем некую коалицию азиатских стран, вот, угнетенных, вот о чем Владимир Путин говорил, там, против колонизаторов, которые там ведут себя плохо и так далее. Вот, во многом мы показываем, что да, есть страны, и там вот этот тезис о том, что те, кто ввел против нас санкции, это всего лишь там небольшой процент от населения Земли, если мы по населению берем.
Но экономика-то все равно оказывает влияние.
Важно, да, посмотреть, а что это за сделка такая с Ираном, потому что мы первые в мире по запасам газа, они вторые в мире по запасам газа. Чего мы друг другу газ будем продавать? То есть здесь тоже важно не забываться как бы угу. и понимать, что мы в целом-то как бы конкуренты на мировых рынках и нефти, и газа. А другой вопрос, что мы можем все-таки найти какой-то вариант взаимодействия, но он будет довольно ограничен.
Может быть, это как раз такой политический шаг в условиях того, что непонятно, как американцы дальше будут вести себя с Ираном, потому что нацелив всю борьбу на Российскую Федерацию, понятно, там пытались, помните, и с Венесуэлой снова договориться по нефти, по тяжелой, а с Ираном якобы тоже вот там приманивали этой сделкой, которая восстановит. То есть, условно, нужно застолбить какое-то место, чтобы туда не пришел тот, кто потом ненароком взорвет твою трубу.
Да,
примерно
вот
так.
В этом логика действительно есть, потому что явно, что, по крайней мере, европейцы рассматривали Иран как возможную замену России, потому что действительно огромные запасы газа, и иранцы вроде как изголодались тоже по инвестициям, хотелось бы им побольше зарабатывать.
Конечно.
Вот, поэтому вот в рамках этого турне некого европейцы уже в открытую говорили, давайте снимайте с Ирана санкции, пока что там речь шла про нефть, угу. для того, чтобы Иран больше нефти давал на мировой рынок, но явно они смотрели на возможность, а давайте что, из Ирана построим там транзитом через Турцию газопроводы, то есть примерно такой старый вот проект Набука, только не из Туркменистана, чтобы он начинался, а из Ирана, тем более не надо будет даже Каспийское море трогать, вот, пожалуйста, сухопутный маршрут, вполне себе можно гнать иранский газ. И в этом плане действительно логично, что Россия приходит и говорит, нет-нет-нет, вот мы с Ираном договариваемся, мы будем
то
с ним взаимодействовать.
Делаем, ага.
Да, мы вот, главное, действительно, застолбить поляну, что называется, и как бы показать европейцам, что вот в эту сторону не надо вам особо смотреть, угу. пытайтесь найти что-то другое, либо давайте все вместе и договариваться. Ведь вот как раз тезис, который российское руководство все время повторяет, справедливый мир, справедливое, это значит без санкций.
При том, что мы помним, что европейцы были против того, чтобы американцы разрывали иранскую сделку,
да,
они уже
да.
успели туда вложить десятки миллиардов евро, пытались какую-то систему, вот эту Инстекс придумать, но в итоге риск вторичных санкций, которыми тогда, как кувалдой, размахивали Соединенные Штаты, заставили европейцев отказаться от этого иранского проекта.
Да, то есть какой-то период, когда
да.
было шестистороннее соглашение, но американцы еще не вышли из него, Иран же довольно много поставлял именно в Европу, там, в Италию, во Францию много нефти поставляли. Вот, и в этом плане, конечно, европейцев это устраивало, а тут получается, что, опять же, проигнорировав их интересы, точно так же, как и с Северным потоком-1, вот, пожалуйста, тебя берут, отрезают. И угу. это к вопросу о там целостности некого коллективного Запада, о том, что США там заботятся о своих союзниках, пожалуйста, иранскую нефть отняли у европейцев, там российский газ отняли у европейцев. В этом плане американцы довольно последовательны. То есть надо понять, что они преследуют прежде всего свои интересы. И если от этого страдают интересы европейцев, зачастую американцы готовы этим пренебречь.
Вопрос по нефти. Здесь два сюжета, насколько я понимаю. Чем ближе эмбарго и, соответственно, потолок цен, то есть это тоже надо разделять эмбарго нефтяное и потолок цен. Видимо, если на потолок согласитесь, эмбарго не будем вводить. Ну, как-то так. А параллельно есть процесс, по-моему, он начался на выходных, когда ОПЕК Плюс объявила во главе Саудовской Аравии и Российской Федерации, что на 1 000 000 баррелей решено сократить добычу. А мы же понимаем, что цены сразу ползут вверх. А если еще ведут эмбарго, а если еще заикнуться у потолки или хотя бы какую-то формулу представить, там и за 300 улетит.
Ну, тут действительно первый вопрос – это вот как соотносится эмбарго и потолок цены.
Да.
Потому что потолок цены изначально стали обсуждать в рамках G7. И уже тогда встали вопросы. Подождите, а кто же его будет исполнять-то, если в G7 страны Евросоюза в июне приняли в рамках 6-го антироссийского пакета санкций запрет на импорт российской нефти, по-моему, с 5 декабря этого года. США с 1 апреля уже не импортируют российскую нефть. Канада, она, в принципе, тоже страна-экспортер, она российскую нефть не импортирует. Японцы довольно быстро выторговали себе исключение, что нефть с Сахалина все-таки можно будет покупать по любым ценам, а они только с Сахалина-то ее и покупали. То есть, фактически, никто и не должен покупать российскую нефть по потолку среди стран G7. Так кому вы как бы пытаетесь установить эти правила?
Индийцам и китайцам, очевидно,
да,
совершенно.
Да, то есть попытаются другим. Но вот, по крайней мере, можно исходить из тех первых документов, которые появились со стороны Соединенных Штатов, они там прописали вот такую некую инструкцию, как это все будет работать. Они там написали, что это касается только морской нефти, так. Потому что единственный инструмент соблюдать вот этот потолок цены – это запрет на перевозку и запрет на страхование нефти, которая идет в танкере. И там же они, кстати, написали, что потолок цены не отменяет эмбарго. То есть в США по-прежнему нельзя будет нисколько, ни по каким ценам.
А остальным по фиксированному, которым мы вам скажем?
Ну, если все так же будет у европейцев, как у американцев, то, получается, в страны Евросоюза тоже нельзя будет. То есть нигде не сказано, и в 6-м там, пакете санкций антироссийском там ничего не сказано про потолок. То есть, в принципе, в Европу так и нельзя будет, в США нельзя будет. То есть они устанавливают некие правила игры, которые пытаются заставить других выполнять. И в этом плане российская задача, вот эти колеблющиеся страны перетянуть на свою сторону, что, в общем-то, тоже мы открыто и делаем. То есть мы говорим, что, ребята, вы сейчас можете покупать нашу нефть со скидкой, мы готовы договариваться, увеличивать объемы, продавать, в общем-то, со скидками, с комфортной ценой, и лучше цены вы нигде не получите, там, например, на $20 с каждого барреля сейчас скидка идет. Вот. Но если вы присоединитесь вот к этой коалиции стран, которые, ну, антироссийские санкции, де-факто, вот этот потолок цены, тогда мы вам вообще ничего не будем продавать, и если мы другого покупателя не найдем на эти объемы, нам придется сократить экспорт. А если мы сократим экспорт, это усугубит дефицит на рынке, и вся остальная нефть в мире будет стоить, там, $150 за баррель.
А как так получилось, что, в общем-то, скажем так, мир, который строился, и вообще европейский, американский мир строился на капитализме, в итоге они пришли, ну, даже в какой-то... Это, естественно, не социализм никакой, это какой-то капитализм только наоборот, и непонятно, мы все равно будем диктовать, а вы как-нибудь там выполните, но мы этого делать не будем. А самое главное, как будто бы все должны согласиться, но нет.
Ну да, такое ручное регулирование везде, и у себя внутри вот они до этого доходят, что типа там потолок пытались. Цены, они же потолок цены на электроэнергию хотят установить внутри Евросоюза.
А Байден говорил своим этим владельцам автозаправочных станций, ну сократи, да, ну что, да, тебе жалко,
да,
что ли,
там, в конце концов? Там введение налога на сверхприбыль энергокомпании, то есть вот действительно десятилетиями они говорят, что рынок должен все решать, не надо вмешиваться, государство ночной сторож, вот, а сейчас приходит к тому, что, ну знаете, что-то не получилось там с ночным сторожем, надо все в ручном режиме регулировать, национализируют компании, национализируют банки, вот, и, конечно, в этом плане это глубочайший кризис для такой либеральной экономики, но вот тут действительно вопрос, насколько суверенны будут страны Азии, прежде всего, вот два наших крупнейших покупателя теперь, это Китай и Индия, вот, они, конечно, не заинтересованы в том, чтобы присоединяться к этому потолку цен, потому что мало ли действительно Россия откажется поставлять нефть, то есть нам-то особо терять нечего, и в этом плане Россия России показывают, что мы идем ва-банк, но при этом они, конечно, выторговывают и для себя дополнительную скидку. Они говорят, ну, мы не хотим присоединяться, но вот у нас же будут дополнительные издержки, нас же запугивают, может быть, какие-то компании наши, там, китайские или индийские, попадут под санкции за этого. Вот это риски, а риски надо оплачивать, поэтому дайте еще побольше скидку, не $20, там, а $30 на баррель. Так. Или вот как-то давайте договоримся. То есть каждый преследует свои национальные интересы, и даже в этой ситуации никто там за Россию страдать не хочет. Все хотят, в общем-то, получить более дешевое сырье.
А, ну хорошо, там же еще речь идет о, для нашей страны, насколько я понимаю, проблемы в том, где держать излишки нефти, потому что, насколько я понимаю, у нас хранилище-то не так много, вот, по нефти. И, во-вторых, что делать со страховкой, потому что, ну, условно, ну, создадим мы своего страхового оператора, а плюс китайцы подключаются, индийцы, а так просто лоть с рынка убрать, что ли?
Ну, в целом, даже те объемы, которые с весны идут в Индию, многие партии с самого начала начали страховаться российскими компаниями под государственные гарантии.
Да.
И в этом плане вот это как раз Индию устраивало. То есть здесь вопрос договоренности между продавцом и покупателем. Если Индию устраивает страховка российских компаний, Китай устраивает, окей, пожалуйста, давайте торговать. Здесь, наверное, самый как бы проблемный для нас момент – это сам флот.
Да,
вот,
где фрахтовать,
кто согласится все это перевозить, потому что там идет речь не только о запрете страхования, но и фактически о запрете перевозки. Вот. И хватит ли нам этого флота? Вот пока все более-менее нормально, мы экспортируем примерно столько же, сколько там на начало года до санкций, мы перегружаем большие довольно объемы, наши там суда вывозят из Новороссийска, из Балтики, куда-то поглубже,
нам помогали там греки, да, но где гарантия, что посреди океана где-нибудь кто-нибудь не подойдет и скажет грекам, а вы чью нефть перевозите? Он говорит, я не знаю, вот у меня документы есть, что я должен, что ли? Нет, мы у вас ее экспроприируем до выяснения обстоятельств. Но они же прекрасно понимают, и новости, наверное, читали о том, что у нас Совкомфлот какой-то флот свой продал, потому что там то ли по долгам платить, то ли старый, непонятно что. То есть в итоге они действительно довольно умело бьют по тем слабым местам, которые у нас не защищены.
Ну да, то есть они поэтому и идет речь о том, что там не просто запрет на покупку нефти, они ищут инструмент, где у них наибольшая возможность влияния. Вот в морских перевозках, в страховании довольно большие, как бы, большую долю рынка занимают именно западные компании, и там, и там. Поэтому они этот инструмент и используют, да, в этом плане это откровенная такая экономическая война, и каждый использует то оружие, которое для него доступно. Поэтому для нас, да, риск такой, что просто не хватит судов. Но вот те исследования, которые есть, предполагают, что большую часть мы все-таки сможем вывозить и своими судами, и так называемым там сумеречным флотом, так называемым, который все время работает в серой зоне, там иранскую нефть возят, венесуэльскую, нашу. И сейчас, в общем-то, были какие-то исследования о том, что кто-то скупает флот, кто скупает, непонятно, то ли просто какие-то предприимчивые товарищи вот из этой серии там серых перевозчиков.
Арабы говорят очень много.
То ли мы.
Да, для скупает флот, который по северу.
Арктический, да. Арктический, но это вот отдельная флот. Тема. Все-таки пока что там круглогодичной навигации нет на Северно-морском пути. Постоянно об этом говорим, что вот новые атомные ледоколы. Но вот, по крайней мере, такой практики нет. Может быть, теоретически, в общем-то, и можно и сейчас уже начать там круглогодичную проводку судов караванами и так далее, но вот пока что такого не было. Но, тем не менее, вот основная наша, можно сказать, беда – это вот именно в наличии собственного флота.
7373948, давайте парочку звонков примем, успеем. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники, там есть у вас?
Добрый день.
Да, здрасте, Михаил, слушаю вас, пожалуйста.
Самым крупным производителем по добыче нефти являются Соединенные Штаты Америки.
Так.
Это статистика мировая, это очень известно. Но у них практически все идет, так сказать, на внутреннее потребление. И вот пока ситуация, так сказать, ну, будем так говорить, не в нашу пользу с точки зрения, так сказать, вот этой вот нестабильности конъюнктуры, да, пока нефть, так сказать, торгуется не на потолках, вопрос, почему, так сказать, не заменить часть экспорта на внутреннюю переработку нефти и, так сказать, продажу и реализацию, так сказать, продукции из нефти, так же, как и из газа.
Спасибо, принято.
Ну, США действительно является крупнейшим в мире производителем нефти, но при этом они остаются нетто-импортером, то есть они еще больше потребляют, хотя там тоже есть свои особенности, они и вывозят, и еще больше завозят, там разные сорта и так далее, но вопрос, если у слушателя, почему мы все внутри не перерабатываем, долгие дискуссии, много-много лет об этом идут, о том, что почему мы вывозим сырую нефть, а не нефтепродукты. Во многом потому, что в других странах есть свои нефтеперерабатывающие заводы, и зачастую им не нужны нефтепродукты.
Построили, да,
они хотят именно сырье, чтобы свои загрузить. Вот. И в этом плане, если бы мы были таким монополистом на рынке, мы бы сказали, да нет, давайте вы свои закрывайте, мы вам сразу готовые нефтепродукты пришлем. Но так как другой готов, ну окей, я тогда поставлю тебе нефть, будет твой НПЗ работать. Вот нам приходится тоже, в общем-то, считаться с рынком. То есть просто другим странам не нужны зачастую наши нефтепродукты.
Нет,
хотя, действительно, к этому
рынок,
стремиться,
да,
наверное, нужно.
Но это же много дискуссий, мы с вами, в частности, об этом говорили, что если бы 30 там, лет назад не поставили как раз во главу угла именно торговлю сырой нефтью, а стали параллельно хотя бы развивать здесь нефтепереработку и строить большое количество заводов для внутреннего потребления, может быть, таких проблем бы не было. Хотя, действительно, внутренний рынок маленький.
Нет, а внутренний, да. А как ты его увеличишь?
Маленький.
Если мы, конечно, все машины раздадим, просто так, еще такие прожорливые.
Многие, знаете, как говорят, что вместо того, чтобы покупать нефтепродукты за границей, почему бы не экспортировать туда сырую нефть, но при этом у себя бы не перерабатывать, зарабатывать для внутренних нужд.
Так мы же себя обеспечиваем все полностью внутренние нужды.
Хватает,
у нас
хватает.
Есть, у нас на НПЗ, в общем-то, в принципе, избыточная мощность, например, по производству дизеля. Мы можем еще больше дизеля производить, просто нам девать его не. Кстати, вот после санкций введения основная проблема, которая возникла, это куда пристроить именно нефтепродукты. Вот с нефтью более-менее разобрались довольно быстро, а вот с нефтепродуктами очень все сложно было, особенно с мазутом, и слава богу, что ближневосточные страны просто согласились у нас скупать мазут со скидкой, чтобы они сжигают его просто на электростанциях.
Но своим цены держим.
А свою нефть они высвобождают, таким образом продают по мировым ценам. Поэтому здесь вопрос не столь однозначен, что все готовы вот сделать так, как мы решим, там, перерабатывать все внутри и продавать только нефтепродукты. А рынок, кстати, нефтехимии, он не такой большой. То есть всякие пластики, полимеры и так далее. Это тоже нужно обязательно делать, потому что зачастую мы какие-то компоненты для производства полимеров там ввозили, или сами полимеры готовы зачастую возили.
Это
конечно,
было
позорно, но в этом плане рынок, то есть надо уяснить всем, что в основном нефть мы перерабатываем и просто ее сжигаем в моторе.
Просто сжигаем моторе. Вот так. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся.